Глава 21. Новая миссия. Артур был уверен, что его ждет очередная бессонная ночь. С этой уверенностью он заснул мертвым сном и проспал до самого утра. А утром, после долгих и бездумных часов в постели в позе зародыша, отрешенно глядя в зеркало над умывальником с застывшей в лапе зубной щеткой, он принял важное решение. Не принимать отныне никаких решений. Пусть все идет само собой. А ему надоело. Неуловимые пришельцы, безумные свидетели, коварные военные, лживые подруги — это слишком много для одного зверя. Так что, господа события, с этого момента извольте происходить сами. И события не преминули произойти. Первое из них началось с возвращения с занятий Дениса, который, как оказалось, большую часть утра был вовсе не на занятиях, а в дорогом его сердцу ботаническом саду. Вид у кролика был диковато-таинственный. «Пора на учебу, Артур», — произнес он тоном предсказателя судьбы. «Библиотеки ждут». Кот опустил лапу с зубной щеткой и недоуменно уставился на соседа. «Библиотеки?» «Они ждут», — подтвердил Денис, заговорщицки шевеля ушами. Артур абсолютно точно помнил, что никакие библиотеки его сегодня не ждут. Он собрался было отшить Дениса и снова нырнуть в постель, как вдруг сообразил. Сосед хочет увести его подальше от подслушивающих и подглядывающих устройств, наличие которых в комнате уже не вызывало сомнений. «Ты прав, мой собрат по студиям», — важно кивнул Артур. «Не будем же заставлять библиотеки ждать. Хотя нет, будем. Мне нужно переодеться». Шагая по кампусу, кот и кролик преувеличенно громко для предполагаемых соглядатаев беседовали на ученые темы. Артур задавал вопросы из физики, на которые Денис давал ответы из биологии. «Собрат, мы прошли библиотеки», — обратил внимание кот. «Нас ждут другие библиотеки», — объяснил кролик, и вскоре выяснилось, куда он ведет друга. Перед ними выросли ворота в ботанический сад. Возле них несли грозную вахту два волка-физкультурника. «Денис, я не ботан», — напомнил Артур. «Меня не пустят». «Не мели чушь», — фыркнул Денис. «Ты ж со мной». «Он со мной», — сообщил кролик охранникам, и те равнодушно посторонились. Оказавшись в ботаническом саду, Денис с удивительной целеустремленностью, даже не глядя по сторонам, двигался к только ему ведомой цели. Заинтригованный Артур не знал, что и думать, поэтому ни о чем не думал и торопливо следовал за соседом. Наконец Денис завел его в одну из многочисленных беседок. Кроме них двоих, здесь больше никого не было. Посередине стоял стол с включенным компьютером. Перед ним два кресла. «Включить защиту!» — громко приказал Денис, и воздух вокруг беседки потемнел, да так, что сад за пределами беседки стал невидим. «Ну вот», — улыбнулся кролик, — «теперь никакие военные нас не подслушают». «Защитное поле?» — восхитился Артур. «Вот это да! Только зачем оно нужно посреди ботанического сада?» «Не ищи во всем прагматизм. Просто такое поле было на космическом корабле «Дилетант», что само по себе уже причина воспроизвести его здесь». «Впечатляет. Теперь, надеюсь, объяснишь, для чего вся эта конспирация?» «Ничего я объяснять не буду», — ответил Денис, усаживаясь в одно из кресел и кивком предлагая Артуру сесть рядом. «Кое-кто другое объяснит. Разреши представить тебе видеочат, результат продвинутых ботанских технологий. Через пару лет будет в каждом доме, но пока только у нас, у крутых». С этими словами Денис пробежался пальцами по клавиатуре, и на экране появилась Кира. «Привет, ребята», — произнесла она, кинув виноватый взгляд на Артура. Тот чуть не задохнулся от нахлынувших чувств. «Ты!» — только и смог он выдавить из себя, после чего повернулся к Денису. «И ты!» — снова посмотрел на Киру. «Вы!» «Ого, сколько всего!» — сказала Кира. «Сейчас на все отвечу. Во-первых, нет, мы с Денисом не в сговоре. Я обратилась к нему за помощью, потому что вояки за тобой наверняка следят, а попадаться им на глаза в мои планы не входит». «Перехватила меня после первой пары», — добавил кролик. «Ничего толком не объяснила и попросила устроить разговор с тобой. Вот я и устроил. Все придумал, дал ей для связи ботанский комп, забил время в беседке. Между прочим, все утро этим занимался, пока ты дрых». «Денис, огромное тебе спасибо», — сказала Кира. «На здоровье. Только я все равно тебе не доверяю».
«Так много я и не требую», — улыбнулась девушка и перевела взгляд на Артура. «Во-вторых, мне очень-очень жаль, что я была вынуждена скрыть от тебя правду».
«Скрыть правду?» — возмутился Артур. «Ты хитрила, водила меня за нос, провоцировала делать нужные тебе выводы. Якобы губителя вселенных на Земле нет. Как я мог быть так слеп, чтобы доверять тебе?»
«О небо, эти слова как музыка», — счастливо произнес Денис в сторону. «По правде говоря, я не только тебя провоцировала делать нужные мне выводы, но и наших свидетелей». В голосе Киры Артуру послышалась гордость за содеянное, но он не успел ее в этом обвинить, потому что тон девушки снова сменился на виноватый. «Только, Артур, я ведь не тебя обманывала, а военных. Они следили за тобой. Это был отличный шанс убедить их, что искать губителя бессмысленно. Тебе от этого не легче, да?»
«Да. Нет».
«Ну, прости меня. Я все расскажу. Надеюсь, тогда ты поверишь, что я не желала тебе зла».
«Где ты находишься?»
«Не могу сказать».
«Видишь, опять что-то скрываешь».
«И опять не от тебя, Артур. Если есть хоть какой-то риск, что военные прознают...»
«Не прознают», — вмешался Денис. «Мы защищены силой ботанского гения».
«Не стоит недооценивать и силу армейского гения. Если ты не забыл, они раскрыли мою игру».
«Знаешь, что самое любопытное?» — сказал девушке Артур. «Военные считают, что Ян и есть губитель». Кира испытующе на него посмотрела. «А ты?»
«Честно?»
«Не знаю, что и думать.
А зачем еще тебе нужно было выдавать его за своего брата, если он не губитель вселенных?»
Денис вздрогнул и энергично затряс ушами.
«Ее брат — губитель вселенных?
Он ей не брат».
«И он не губитель», — добавила Кира. Теперь уже Артур с Денисом испытующе на нее посмотрели. Кира развела лапами и воскликнула. «Ребята, вы что? Нет никакого губителя. Как вы вообще могли поверить в такую чушь, будто есть целая раса существ, способных уничтожать вселенные?»
«Раса богов могла бы», — многозначительно заметил кролик.
«Раса богов? Денис, ты в своем уме?»
Артур помахал лапой, привлекая внимание.
«Кира, зачем тебе нужно было делать так, чтобы никто не заподозрил в Яне губителя вселенных, если он и так не губитель вселенных? По-твоему, молчун-третьеклассник в такой ситуации является классическим подозреваемым?»
«Ян не губитель», — твердо повторила Кира.
«Но он действительно тот, кого ищут военные. Не смотрите на меня так, а лучше дайте объяснить».
«Объясняй», — хором воскликнули студенты. Кира кивнула, собралась с духом и начала.
«Помните, я говорила, что не помню деталей моего похищения инопланетянами?» «Это не совсем так».
Рассказ Киры. «Внешнего вида пришельцев я действительно не помню. Возможно, они из соображений безопасности удалили мои воспоминания о себе. А им было чего опасаться. Это я как раз помню очень хорошо. Но главное — это цель, ради которой меня переместили на летающую тарелку. Меня попросили о помощи. Пришельцы находились в бегах, они скрывались от врагов. В галактике идет война между двумя расами — Леронцами и Таринянами, соответственно, с планет Лерона и Тарин. Мои пришельцы были семьей Таринян. Спасаясь от преследования, они добрались аж до Земли. Но леронцы их выследили и со дня на день могли схватить. Поэтому они решили спасти хотя бы сына. Это означало спрятать его на Земле и потом, если им удастся оторваться от преследователей, забрать его. Я не знаю, почему их выбор пал на меня. И подозреваю, что я была не первая. Возможно, они пробовали обращаться с этой просьбой и к другим землянам, к супругам как бы да, например.
Но кролики пришельцам по каким-то причинам не подошли, и им подправили память. А я подошла. Как вы уже поняли, этим юным таринянином был Ян. Сначала все шло нормально. Но потом появился ты, Артур. А немного позже стало ясно, что леронцы договорились с нашей армией о поисках парня. В панике я решила всех вас и прежде всего военных обмануть, внушить, будто искать некого. Это было ошибкой. Надо было просто бежать. Ребят, вижу по вашим мордам, что у вас куча вопросов, и прошу набраться терпения. Мой рассказ еще не окончен. Все, что вы услышали, это только верхушка айсберга. На деле все гораздо хуже и напрямую касается земли. Таринянине позвонили мне, когда я уже прятала у себя Яна. Что вы так смотрите? Ну да, позвонили. А вы думали, что тем, кто способен пересечь галактику на звездолете, не под силу воспользоваться телефоном? Они поделились своими подозрениями касательно истинных целей леронцев. И если их подозрения верны, то решение укрыть мальчика на земле было опрометчивым. Это именно то, чего добивались хитрые леронцы. Посудите сами, то, что военные звездолеты, могущественные лероны не смогли перехватить одно жалкое суденышко с семьей на борту, в высшей степени странно. Поэтому мои тариняне предположили, что леронцы специально загнали их на Землю. Подлинная цель лероны вовсе не кучка никому не нужных космических бродяг. Ведь почему все называют разыскиваемого инопланетянина губителем вселенных? Потому что именно так представили его нам, землянам, леронцы. В земной истории подобное тоже бывало. Врагам дают прозвище, которое подчеркивает их опасность или неполноценность. И неважно, насколько это соответствует действительности. Это прозвище повторяют всюду и постоянно, и вот уже оно становится неотделимым от образа врага. Вы ведь знаете, какой силой обладают слова. Главное не факты, главное эффект. Слова создают эффект и творят историю. И лживые слова в том числе. Ложь вообще обожает, когда ее часто повторяют. Так ей легче сойти за правду. Понимаете, зачем это нужно, верно? Ведь какая жалость или сочувствие может быть к тому, кто зовется, скажем, губителем вселенных? А если вам нужны союзники? А если эти возможные союзники — жители далекой планеты, которые не знают ни вас, ни ваших врагов? Свяжитесь с их армией, будьте само дружелюбие, попросите о помощи. Маленькой такой помощи найдите одного из губителей вселенных. Кто такие губители вселенных? А разве не ясно по названию? И, кстати, они и до Земли доберутся, уж такие они, эти губители. Землянам ужасно повезло, что между ними и этими чудовищами стоит Лерона. Но если Лерона падет, то Земле каюк. Ну как, земляне, вы уже прониклись идеей превентивного удара по губителям вселенных, пока они вас не перебили? Бок о бок с леронцами, которые, между прочим, дадут вам свои технологии, свое оружие. Вы же этого так хотите, не правда ли, господа земные военные? Получите все, что вам нужно, и не заметите, как окажетесь на передовой, где будете воевать вместе с леронцами или вместо леронцев. Ради спасения Земли, разумеется. Вот такими подозрениями поделились со мной родители Яна. Кроме того, они предположили, что, возможно, еще не все потеряно. Если военные не справятся с возложенной на них задачей и не найдут губителя вселенных, или если они недостаточно проникнутся ощущением исходящей от расы губителей угрозы, то, может быть, леронцы посчитают Землю никчемной планетой, на которую нельзя полагаться. И, может, ловушка, устроенная для землян Лероной, тогда не сработает. Поэтому родители Яна хотят как можно скорее его забрать. Это не так-то просто. Они попытаются перехитрить леронцев, но на это может уйти время. Поэтому мы договорились, что я передам им Яна через несколько недель. Срок истекает через 2 дня. Нам надо продержаться еще 2 дня. Всего 2. Помогите мне, ребята.
Кира замолчала. Артур с Денисом не издали ни звука. То, что они услышали, грозило перевернуть вверх дном все их представление о собственной миссии. При условии, конечно, что Кира говорит правду. «Ян рядом?» — спросил Артур. «Конечно, нет», — ответила Кира. «А что, хочешь проверить достоверность моей истории? Он все равно не разговаривает». «Но печатать-то он может».
«Полагаю, что да. Но подтвердил бы он правдивость моего рассказа, это бы тебя убедило?» «Не знаю. Я хочу тебе верить, но ведь до сих пор ты только врала. И ты уже знаешь, почему. Послушайте, на раздумье нет времени. Или вы согласны мне помочь, или нет. Верить при этом не обязательно. Решайте».
Артур повернулся к Денису. «Что скажешь?»
Кролик немедленно предложил. «Надо начать публичную кампанию против Лероны. Собрать студентов, развесить транспаранты, взбудоражить прессу, вывести всех на демонстрации. А то ишь чего удумали. Где это видано, называть кого-то кем-то?»
«Да где только не видано», — фыркнул Артур. «Сразу ясно, что ты не интересуешься историей».
Кира же с легкостью остудила пыл Дениса. «Их враги, возможно, делают то же самое. Кто знает, может, вообще это они начали войну?»
«То есть как?» — поразился Денис.
«Мы знаем обо всем этом со слов Теринян. Это только одна сторона. А ты уже обрадовался, что в этой истории есть плохие и хорошие? И можно побегать по кампусу с рупором и лозунгами, балдея от собственной отваги и справедливости?
Тогда с какой стати нам помогать Яну?
Ты что, больной? Он ребенок. Он в любом случае ни при чем».
Артур добавил, «А еще мы не хотим, чтобы землян втянули в чужую войну в качестве пушечного мяса».
«Вот именно», — подтвердила Кира.
«Почему родителям Яна нужно аж несколько недель, чтобы его забрать?» — спросил Артур.
«Нет, я, конечно, понимаю, что леронцы будут им мешать, не только леронцы», — ответила Кира. «Тариняне упоминали еще каких-то незримых агентов».
«Постой», — Артур наморщил лоб. «Как бы да, что-то такое говорили».
«Верно. Незримые агенты даже опаснее, чем простые леронцы. Больше я, правда, ничего не знаю».
«А где они, эти агенты?» — поинтересовался кролик. Девушка уставилась на него с осуждением.
«Денис, что тебе непонятно в слове «незримые»?»
Артура же обеспокоило другое. «Это что же, вокруг нас полно невидимых пришельцев?» Теперь Кира уставилась с осуждением на него.
«Артур, что тебе непонятно во фразе «больше я ничего не знаю»?»
Денис с необъяснимой убежденностью заявил: «Их полно не вокруг нас, а вокруг Теринян».
«Тогда почему Теринян еще не схватили?» — озадачился Артур.
«А зачем?» — удивился Денис. «Им нужны не Териняне, им нужна земля.
Но Териняне могут забрать Яна, и их затея сорвется».
«Да ладно! Ничего у Теринян не выйдет. Военные найдут Яна, в благодарность леронцы дадут им кучу оружия и отправят в космос, где их, конечно, разобьют, потому что видал я наших военных. Космический шаттл прошляпили. Земля обречена, останется только ботанический сад».
«Точно. И из ботаников родится новая раса землян».
«Артур, о чем ты? Какое родится? Ты здесь хоть одну самку видел?
Это на экране не в счет. Вымрем, как миленькие, умные и бесполезные. Как пить дать, и к водопою не ходи».
Конец света, как предрекали древние книги.
Кирина терпение, наконец, лопнуло. «Вы мне поможете или нет?» — рассердилась она.
«А что нужно делать?» — спросил Артур.
«Если бы я знала. Военные дышат мне в затылок, и я ужасно боюсь, что не сегодня-завтра они доберутся до Яна. Придумайте что-нибудь, у вас же светлые головы».
Студенты переглянулись и поняли друг друга без слов.
«Нам нужно посоветоваться с другими светлыми головами», — сообщили они Кире.
Это оказалось не так-то просто. В разгар учебного дня Артуру с Денисом пришлось изрядно потрудиться, чтобы собрать вместе все светлые головы, которые были так или иначе в курсе событий. Для начала следовало избавиться от армейской слежки, которая, без сомнения, ожидала Артура, как только он покинет защищенную беседку. Для этого было решено замаскировать кота под робота. Собственно, это была единственная возможность маскировки, так как в беседке как раз валялся костюм механического злодея, оставшийся после прошедшего недавно фестиваля «Гений, робот и злодейство». Через 10 минут из беседки вышли двое — Денис и некто железный, имеющий весьма зловещий вид. Некто совершал механические движения, но передвигался при этом довольно быстро. Денис прокричал в сторону беседки: «Артур, только никуда не уходи!» Потом повернулся к роботу и добавил: «Наверняка ведь уйдет, знаю я его». Он осуждающе покачал головой,
украдкой подмигнув злодею, мол, теперь армейские шпионы будут ждать, что Артур уйдет из беседки, а для Дениса с роботом все дороги открыты. Для начала съездили в школу и забрали Константина, прямо с урока, на котором третьеклассники учили его одновременно математике, литературе и истории. Затем уже втроем светлые головы помчались к Евгению. На то, чтобы убедить пингвина, пришлось потратить время, потому что один только вид Константина и Дениса вызвал у него острое желание пожертвовать чем угодно, хоть всей землей, лишь бы только эта парочка исчезла с его глаз. В итоге Артур и правда выставил спутников за дверь. Только после этого ему удалось воззвать к сознательности Евгения. И вот, в расширенном составе, светлые головы вернулись в университет и нанесли визит гораздо более старой и умудренной светлой голове, профессору Интегральскому. Увидев, как в его кабинет вваливаются под предводительством робота два решительных субъекта и один пингвин, почтенный доберман, отдыхающий после лекции, не испытал никакой радости. Тем более, что среди непрошенных гостей оказался тот самый Константин, к которому у профессора имелись серьезные претензии. Однако потрясающие новости привлекли внимание Интегральского.
«Подумать только!» — покачал он головой. «Еще неделю назад я не поверил бы ни единому слову и выставил бы вас за порог».
«Как хорошо, что с тех пор прошла неделя», — облегченно вздохнул Константин. Профессор недобро на него покосился, но ничего не сказал.
«А почему вы недобро на меня коситесь и ничего не говорите?» — спросил Константин, но его тут же осадил Артур.
«Прекрати, а то пожалеешь».
«Роботы мне не указ», — буркнул Константин, однако послушался. «Итак, вы не уверены, что Кира говорит правду, но согласились ей помочь?» — уточнил Интегральский.
«Верно», — кивнул Артур.
«Она, конечно, заноза», — добавил Денис. «Но и занозам нужно помогать».
«А вы что скажете, Баржихла?» — спросил профессор у Евгения.
Пингвин вздрогнул. «Пожалуйста, не называйте меня так. До сих пор дурно, как вспомню».
«Извините, так каково ваше мнение?»
«Все очень плохо», — мрачно ответил Евгений.
«Я имею в виду помощь».
«Да, надеюсь, нам кто-нибудь поможет».
Интегральский понял, что большего от депрессивного пингвина не добьется, и прекратил расспросы, в отличие от Дениса.
«Евгений, надо быть оптимистичней. Думая о неприятностях, ты их притягиваешь». «Тогда скорее наружу».
«Зачем?»
«При землетрясении лучше быть на улице, а не в доме».
«При каком еще землетрясении?»
«О котором я думаю».
Теперь и Денис понял, что большего от Евгения не добиться, и вот тут-то пингвин этот вывод и опроверг.
«Вот гады!»
Все удивленно на него уставились. Константин по-братски обнял друга и утешающе произнес. «Кого бы ты ни имел в виду, они не заслуживают таких эмоций».
«Заслуживают!» — возразил пингвин, скидывая кошачью лапу с плеча. «Выдать за губителя вселенных ребенка! Это ж кем надо быть?»
«Боюсь, что это сделано намеренно», — грустно сказал профессор. «Леронцы нас проверяют. Если Землю не остановит то, что губитель вселенных ребенок, и она выдаст его взамен на военный союз и технологии, это будет означать, что мы попались.
А Землю не остановит.
Если мы имеем в виду наших военных, то, видимо, нет».
«Ненавижу Землю», — проворчал Евгений.
«Итак, каков план?» — спросил Артур. И тут выяснилось, что плана никакого нет, даже у Интегральского. Главная проблема заключалась в том, что светлые головы ничего не знали о возможностях леронцев и загадочных незримых агентов. Некоторое утешение принесли слова профессора о том, что, скорее всего, этих незримых агентов не существует. Похоже на страшилку. Наука давно доказала невозможность невидимости живых существ.
«Земная наука», — заметил на это Артур, имея в виду, что неземная наука могла бы доказать и обратное.
«Земных живых существ», — добавил Денис, подразумевая, что у неземных живых существ законы физики могут быть иными.
«Не могут», — словно прочитав его мысли, возразил профессор.
«Ай-яй-яй, а еще студенты. Законы физики одинаковы во всей Вселенной.
«А внутри черной дыры?» — скептически хмыкнул Константин, но уже через мгновение выпучил глаза от удивления. Откуда он об этом знает? Тем более, что он даже не понял, что сказал. Денис что-то такое рассказывал, может, оттуда. Однако, перехватив многозначительный взгляд Артура, он догадался, что это знание — эхо единения сознания с третьим «Б».
«Хм», — озадачился Интегральский. «В этом есть смысл. О природе черных дыр мы знаем немного. Там могут быть иные законы». «Вот, видите», — обрадовался Константин, — «незримые агенты — это жители черной дыры».
«Чушь несусветная», — хором воскликнули профессор, Артур, Денис и Евгений. Константин примирительно поднял лапы. «Ладно, ладно, вас больше». «Так каков наш план?» — снова спросил Артур, возвращая всех к главной теме. Светлые головы начали сыпать идеями, в основном сводящимися к тому, каким образом спрятать Киру и Яна на оставшиеся 2 дня до встречи с таринянами. Идеи были плохи, что признавали все, включая даже Константина. Это продолжалось до тех пор, пока Интегральский не предложил. Может, вообще пойти с другой стороны? Например, не скрывать от военных губителя вселенных, а наоборот, подкинуть им его. Фальшивого, разумеется. Это отвлечет их, отнимет время, а там, глядишь, и срок выйдет.
«Ух ты!» — воспрял духом Артур. «Интересная мысль. То есть нам нужен псевдоинопланетянин».
Все взгляды обратились к Евгению. Пингвин в ужасе вскочил и замахал крыльями.
«Ни за что!»
«Послушай», — сказал Константин,
— «и думать забудьте! Никакого больше бржихлы!»
«На карту поставлена судьба Земли», — сказал Артур.
«Да хоть галактики! Я больше не буду изображать пришельца, жалкие земляшки!»
«Уважаемый пингвин», — сказал профессор. Но Евгений не слушал.
«Стойте! Я придумал. Раз мы в тупике...»
«Мы не в тупике», — заметил Денис. «У нас есть отличный пришелец». Евгений гневно зашипел.
«У нас нет отличного пришельца, и мы в тупике! Но я знаю, что нам нужно. Нам нужен свежий взгляд».
Последняя реплика пингвина заставила остальные светлые головы отвлечься от персоны Евгения и задуматься.
«Поясни», — попросили они.
«У нас у всех глаз замылен», — с готовностью пустился в объяснение Евгений. «Нам поможет свежий взгляд на проблему. Нестандартный взгляд».
«Чей взгляд?» — поинтересовались светлые головы.
«Ты кого-то конкретного имеешь в виду?» — спросил Константин.
Евгений кивнул.
«О, да, и ты знаешь кого».
«Я понятия не имею. Хотя... Ой, кажется, имею. И почему я сам об этом не подумал?»
Остальные недоумевали. «О чем вы, друзья?»
«Есть один лис», — сказал Константин. «Наш с Евгением друг.
Большой специалист по разруливанию безвыходных ситуаций», — добавил пингвин.
Профессор с сомнением покачал головой.
«Правильно ли будет посвящать в эту историю еще кого-то? А как же секретность?»
«Наш друг обожает секретность», — заверил Константин.
«И ему можно доверять?»
Константин и Евгений рассмеялись, будто услышали ужасную нелепость. «Поверьте, уж если кому на Земле можно доверять, то именно ему».
«Что ж», — Интегральский обменялся взглядами с Артуром и Денисом, заручился их молчаливым согласием и указал на телефон. «Звоните».
Константин схватил трубку, а Евгений заученно набрал номер.
«Привет, Улис!»
— хором прокричали они.